новостями вас знакомит Елена Поляковская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 25 сентября, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Тверской суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению по существу гражданского иска президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, главе правозащитного центра «Мемориала» Олега Орлова. В Москве совершено нападение на депутата Государственной Думы Олега Смолина. В четверг в Питтсбурге, в американском штате Пенсильвания, началась встреча глав государств «Большой двадцатки». Через неделю начнется осенний призыв в российскую армию. Правозащитники говорят, что нарушений закона будет еще больше, чем весной. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Тверской суд Москвы сегодня рассматривает по существу гражданский иск президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову о защите чести и достоинства. Этот иск связан с заявлениями правозащитника о виновности Кадырова в убийстве сотрудницы Чеченского мемориала Натальи Истемировой, которое произошло 15 июля. За ходом рассмотрения иска Кадырова против Орлова следит мой коллега Мумин Шакиров. Сейчас он в прямом эфире. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас заседание продолжается. Процесс ведет федеральный судья Татьяна Федосова. В настоящий момент уже выступил руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и уже приглашают свидетелей. А вот один из свидетелей, сотрудник Международного правозащитного центра Human Rights Watch Татьяна Лапшина, находится рядом со мной. Я передам слово, и она скажет, с какой речью она выступит на процессе.
Здравствуйте. В первую очередь я бы хотела подчеркнуть, что наша организация вообще призывала к тому, что Рамзан Кадыров должен отказаться от своих претензий, потому что главный вопрос – это убийство Наташи Истемировой и его расследование. И ничто не должно от этого отвлекать государство, отвлекать общество. Но суд сегодня происходит, и, конечно, я на нем выступлю в поддержку Олега Орлова, в поддержку мемориала, объясняя, почему именно у Орлова были основания рассуждать о том, что Кадыров относился к Истемировой крайне враждебно, о том, что правозащитники не могут нормально работать в Чеченской Республике, просто уже не способны должным образом делать свою работу, и о том, что в Чечне установилась атмосфера безнаказанности, атмосфера, в которой силовые структуры, подконтрольные президенту республики, совершают преступления, и в этой обстановке такие убийства, как убийство Истемировой, становятся возможными.
Это была Татьяна Лапшина. Напомню, что какие слова именно в конфликтную ситуацию Олег Орлов после убийства Натальи Истемировой произнес следующие слова. «Я знаю, я уверен в том, кто виновен в убийстве Наташи Истемировой. Мы все этого человека знаем, зовут его Рамзан Кадыров, это президент Чеченской Республики. И истец в исковом заявлении, естественно, требует возместить ему за моральный ущерб компенсацию в размере 10 миллионов рублей от Олега Орлова и от правозащитного центра «Мемориала» и опубликовать опровержение на сайте «Мемориала». Евгения?
Мумин, спасибо. В прямом эфире программы «Свобода в полдень» был мой коллега Мумин Шакиров. Тверской суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению по существу гражданского иска президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Кстати, накануне правозащитник Олег Орлов заявил, что у него тоже есть повод судиться с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава республики 24 сентября, накануне сегодняшнего суда, дал интервью газете «Завтра», в котором заявил, что мемориал придуман для подрыва России, и ему, Рамзану Кадырову, противно разговаривать с представителями этой организации. Глава Чечни также во вчерашнем интервью крайне негативно отозвался о личных качествах и работе убитой в Чечне сотрудницы мемориала Натальи Истемировой. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Накануне было совершено нападение на депутата Государственной Думы от КПРФ Олега Смолина, вице-президента Всероссийского общества слепых. Преступник разбил стекло машины и отобрал у депутата портфель с документами и деньгами. Олег Смолин сейчас принимает участие в выборах в Московскую городскую думу. И на сайте КПРФ появилось опубликованное заявление, в котором не исключается взаимосвязь между нападением на Олега Смолина и его участием в предвыборной кампании. Дело в том, что Олег Смолин подал несколько исков в суд Ютна, префекта Северного административного округа столицы Олега Митваля и на некоторые московские СМИ и журналистов за распространение оскорблений и клеветы. Все поводы так или иначе связаны с предвыборной кампанией в Мосгордуму. Мы связались лично с Олегом Смолиным, чтобы у него самого узнать подробности совершенного вчера нападения и ограбления.
Я родился в рубашке, и хотя стеклами было усыпано все, в том числе даже в карманные рубашки попали стекла, ни одной царапины.
У вас забрали портфель с документами и с деньгами. Ну, все-таки, можно ли сказать, уж если не о количестве денег, то о том, что это были за документы?
Документы были обычные, мои, думские, причем написанные, как правило, специальной азбукой Брайля. Вряд ли там грабитель чего-то найдет для себя интересного. Если кто-то, может быть, рассчитывал найти какой-то компромат, то должен разочаровать, компромата там нет. Что касается денег, ну, денег было, точно не помню, но порядка что-то 15-20 тысяч рублей, поэтому это тоже не ахти какая великая добыча для грабителя.
Грабитель что-нибудь сказал вам?
Да, был полуцензурный выкрик, вторая часть которого звучит так: «Застрелю».
Ну, то есть он не говорил, с какой целью он берет эти документы?
Нет, он не говорил, с какой целью, просто я разговаривал по телефону, раздался удар, я даже не понял сначала, что это был удар в стекло противоположное той стороны, где я сидел. Портфель лежал прямо рядом со мной.
Обращусь к тому, что я нашла на сайте КПРФ. Перечисляется несколько судебных исков, которые вы подали. Так или иначе, эти иски связаны с выборами в Мосгордуму. Это и коллегу Митволю за его клевету, и к ряду СМИ московских. И вот на сайте эта вся череда ваших исков и событий связаны воедино, и усматривается какая-то неслучайная связь. А вы ее усматриваете?
Вы знаете, я думаю, что, по крайней мере, хотел бы надеяться, что это банальное ограбление, которое, говорят, сейчас стало побольше. Но вот совершенно случайно или совершенно не случайно все это произошло ровно 24 сентября, и в тот же день в Коптевском суде началось досудебное рассмотрение моих исков против, главным образом, против господ Митволя и Караулова. Ну, случайно это или не случайно, можно только гадать.
Вас держат в курсе поисков, расследований. Насколько это важно, кстати говоря, найти, есть ли дубликаты этих документов?
Документы, конечно, для меня было бы важно найти, поскольку там во многом результаты просто моей работы. Удивительно, что событие же произошло рядом с магазином. И по идее, там должно было быть немало людей. Ни одного добровольного свидетеля пока не нашлось. Как говорят, отделался легким испугом, а если пытались запугать, то не на того напали.
В эфире «Радио Свобода» был депутат Государственной Думы от КПРФ Олег Смолин, вице-президент Всероссийского общества слепых. Накануне в Москве на него было совершено нападение. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию 90 тысяч евро родственникам двух жителей Чечни, похищенных в 2002 и 2003 годах. Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что будет баллотироваться в президенты на второй срок. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориала» Олегу Орлову о защите чести, достоинства и деловой репутации. В американском городе Питтсбург, где открывается саммит 20 ведущих стран мира, произошли столкновения полиции с демонстрантами. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», российский час с Мариной Тимашевой. Будет ли закрыт Челябинский театр «Манекен»? К чему привела голодовка актеров театра юного зрителя Нижнего Новгорода? Александр Калягин на «Культуре власти», Джон Гульт в Дарвиновском музее, книга «Современная Африка», интервью с редактором журнала «Звезда» Андреем Марьевым. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В четверг в Питтсбурге, в американском штате Пенсильвания, началась встреча глав государств-членов Большой Двадцатки. Лидеры 20 ведущих стран мира намерены обсудить пути нейтрализации серьезнейших проблем, с которыми столкнулись мировая финансовая система и рынки, в первую очередь из-за глобального кризиса. Тему продолжает Юрий Жигалкин.
Перед началом саммита его главные действующие лица не жалели красок. «Мы намерены ввести правила, которые положат конец алчности, превышению рамок разумного и финансовым нарушениям, которые и привели нас к катастрофе», — заявил президент Обама. «Для нас вопрос финансового регулирования – самый серьезный вопрос», объявила канцлер Ангела Меркель. «Налоговые убежища, банковская секретность – с этим будет покончено». К концу первого из двух дней работы саммита главы государств сумели сойтись лишь на заявлении о необходимости ограничить вознаграждение банкиров. Подобные форумы всегда вызывают повышенное внимание и особые ожидания. Оправданы ли они на этот раз? Вот как отвечает на этот вопрос Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института.
Нет, серьезно никто не ожидает, что будут изменения. Ожидают, что договорятся о какой-то координации действий. Прежде всего, боятся, что Соединенные Штаты сейчас прекратят бюджетное стимулирование экономики до того, как кончилась мировая рецессия. Рецессия, по некоторым данным, в общем-то, уже кончается в Соединенных Штатах и, наверное, кончилась в Германии, в Японии, во Франции. Но остальные страны продолжают находиться в состоянии рецессии.
Но ведь, насколько я понимаю, участники этого совещания ставят перед собой гораздо большие задачи, как сбалансировать финансовую систему, как ее укрепить, как предотвратить будущие кризисы, подобные данному. Эти планы, так сказать, эфемерны?
Совершенно верно. Такие планы есть, и эти планы эфемерны. Разговоры о том, что существует мировой дисбаланс экономики, прежде всего, что Китай и в меньшей степени Германия являются крупными экспортерами и сберегают деньги и не потребляют достаточное количество продукции, тогда как Соединенные Штаты и ряд других стран являются крупными импортерами и недостаточно сберегают. Разговоры об этом идут уже очень давно. И когда говорят о сбалансировании, речь идет о том, что в Китае нужно увеличить потребление, сократить сбережения, а Соединенные Штаты, наоборот, должны увеличить сбережения так, чтобы все дефициты и профициты торговли в мире уменьшились. Соответственно, почему это важно? Это важно по той простой причине, что если какие-то страны очень сильно сберегают и мало потребляют, и они покупают тогда активы, прежде всего акции, облигации других стран, то от этого в мире становятся очень низкими процентные ставки, реальные на рынке, и из-за этого могут возникать всевозможные пузыри. Поэтому это важно. Но это означает, что надо заставить население стран изменить свое поведение, скажем, заставить китайцев меньше заботиться о будущем, меньше сберегать, больше потреблять. Сделать это невозможно в течение ряда лет. Только когда китайское население убедится, что в результате быстрого экономического роста будет стабильное увеличение их уровня жизни, тогда этот процесс, естественно, произойдет.
Это был профессор Михаил Бернштам. Глобальные изменения климата и способы борьбы с этим явлением также заявлялись в качестве одной из главных тем повестки дня саммита «Большой двадцатки». Способны ли лидеры 20 добиться успеха на этом пути? С этим вопросом Алан Давыдов обратился к Майрону Иболу, директору программы изучения глобального потепления Института конкурентного предпринимательства.
Сомневаюсь, что лидеров, собравшихся в Питтсбурге, ждет большой успех в преодолении фундаментальных барьеров, разделяющих Евросоюз, Соединенные Штаты, Китай и Индию. Заметно отличаются интересы США и Евросоюза, не говоря уже о глобальных противоречиях с интересами Индии и Китая. Правительства этих двух стран высшим приоритетом считают экономический рост. Сотням миллионов их граждан до сих пор недоступны электроэнергия и личные средства транспорта, производство которых требует огромных энергозатрат, главным образом за счет угля. Они не против некоторого сокращения выбросов углекислого газа, но только за счет пожертвований богатых стран. Выходит, США должны направлять на снижение энергоемкости китайской индустрии миллиарды долларов, занимая эти деньги у самих китайцев. В Соединенных Штатах, Австралии и отчасти в Евросоюзе самое большое препятствие – общественное мнение. Люди начинают осознавать, насколько ограничение промышленных выбросов повысит цену на электричество в быту или на бензин. Значит ли это, что противоречия непреодолимы? Если речь идет о любом новом соглашении по вводу обязательных нормативов и временного графика для сокращения выбросов, то это выглядит именно так. Такое соглашение вряд ли будет готово к декабрьской конференции в Копенгагене. Сейчас все еще возможно договориться о принятии каждой страной отдельных национальных планов по ограничению выбросов. Но эти препятствия ситуация, по-моему, слишком существенная, если мы говорим о согласии с договором масштаба Киотского протокола. Согласно последним данным климатического мониторинга, в последнее десятилетие средняя глобальная температура не претерпела изменений. Это уже предоставило повод для атак скептиков. Думаю, этот факт подтверждает хрупкость научной базы кампании борьбы с выбросами углекислоты. Большинство утверждений о кризисной ситуации взяты из теоретических математических моделей, предсказывающих начало быстрого роста температуры уже сейчас, если мы немедленно и радикально не сократим выбросы. Стабильность температуры в последние десятилетия неизбежно заставляет поставить вопрос, можно ли вообще верить математическим моделям. На мой взгляд, нынешний уровень научного понимания не позволяет сделать однозначный вывод о рукотворном источнике всемирного потепления, да и о климатических тенденциях. Мы можем столкнуться со значительными и неотложными проблемами, но это не то, что требует полной перегруппировки мировой экономики и энергетических ограничений во имя спасения планеты, сказал Майрон Ибел, директор программы изучения проблем энергетики и глобального потепления Вашингтонского института созидательного предпринимательства.
Алан Давыдов и Юрий Жигалкин на темах саммита «Большой двадцатки», который проходит сегодня в Питтсбурге. Продолжается «Свобода в полдень». История с московской шашлычной антисоветской, которую власти настойчиво попросили переименовать по заявлению ветеранов, приобрела уж совсем не комичный оборот. Журналист и правозащитник Александр Подробенек высказался по поводу этого случая в средствах массовой информации. Обратил внимание на то, что советское прошлое не может быть свято и ценно до такой степени, чтобы властям реагировать на возмущение нескольких ветеранов по поводу названия «шашлычной». Каким последствиям привели эти высказывания Александра Подробенека, расскажет обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Вначале процитирую фрагменты письма к советским ветеранам. Александр Подробенек пишет: «Это вам только кажется, что вы приватизировали патриотизм, любовь к России и заботу о ее будущем. Это вам только кажется, что отдых ваш заслуженный и почетный. Это вам только кажется, что вы пользуетесь всеобщим уважением. Вам внушили это давно, но ваше время кончилось. Ваша родина не Россия. Ваша родина — Советский Союз. Вы — советские ветераны, и вашей страны, слава богу, уже 18 лет как нет». Но и Советский Союз – это совсем не та страна, которую вы изображали в школьных учебниках и своей лживой прессе. Советский Союз – это не только политруки, стахановцы, ударники коммунистического труда и космонавты. Советский Союз – это еще и крестьянские восстания, жертвы коллективизации, голодомора, сотни тысяч невинно расстрелянных по чекистским подвалам и миллионы замученных в ГУЛАГе под звуки поганого Михалковского гимна. Советский Союз – это бессрочные психушки для диссидентов, убийства из-за угла и на бесчисленных лагерных кладбищах безымянные могилы моих друзей-политзаключенных, не доживших до нашей свободы. Вы так возмутились антисоветским названием, потому что, верно, вы и были вертухаями в тех лагерях и тюрьмах, комиссарами в заградоотрядах, палачами на расстрельных полигонах. Это вы, советские ветераны, защищали советскую власть и потом были обласканы ею. А теперь страшитесь правды и цепляетесь за свое прошлое. А я из антисоветского прошлого нашей страны, и я скажу вам вот что. В Советском Союзе кроме вас были другие ветераны, о которых вы не хотели бы ничего знать и слышать, ветераны борьбы с советской властью. Они почти все погибли, их память почти никем не охраняема, в их честь не называют площади и улицы. Немногие из них, оставшиеся в живых, не получают от государства пособий и персональных пенсий, живут в бедности и безвестности, но не вы, охранники и почитатели советской власти, а именно они, подлинные герои нашей страны. Наше сонное общество всего этого еще не осознало. Оно все еще не способно ни оценить значение антикоммунистического сопротивления, ни почтить память погибших в борьбе с советской властью. Наше общество все еще под гипнозом советской пропаганды. Или, в лучшем случае, равнодушно смотрит на свое прошлое, не понимая его значения для своего будущего. Нормальные, казалось бы, люди покорные и небрезгливо живут в мире советских символов и названий. Читают «Комсомольскую правду», работают в «Московском комсомольце», играют в театре «Ленинского комсомола», живут на Ленинском проспекте и даже не просят его переименовать. Пора прекратить лицемерные причитания о чувствах ветеранов, которых оскорбляют нападки на советскую власть. Зло должно быть наказуемо, его служители тоже. Презрение потомков – самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима. Вот какого комментария удостоилась эта фраза в блоге Александра Подробенника в «Живом журнале». «Боюсь, такими взглядами вам сложно будет появляться в приличном обществе. Попробуйте высказывать на людях. В лучшем случае для вас матом польют, а то и по шее». И, как рассказала Радио Свобода жена Александра Алла, похоже, это не пустые угрозы.
За последние дни в сети интернет на моего мужа Александра Подробинника были вылиты потоки грязи в связи с его открытым письмом советским ветеранам, опубликованным в ежедневном журнале и его собственном блоге живого журнала. Не прекращаются угрозы его жизни и здоровью. А вчера, в течение дня, к нам в квартиру неоднократно пытались проникнуть неизвестные люди, представлявшиеся курьерами и желавшие срочно передать мужу пакеты документов от каких-то фирм. Соседи по дому вчера сообщили мне, что им звонят какие-то люди и расспрашивают о нашей семье. Ну, то есть, живем ли мы здесь, часто ли Александр появляется дома и так далее. Они представляются какими-то старыми нашими знакомыми, якобы потерявшими номер нашего телефона. Я не знаю, кто эти люди, нашисты, фашисты, не знаю. Но совершенно очевидно, что то, что они делают, происходит, если не с прямого указания, то с молчаливого согласия и одобрения власти. Эти попытки запугать мою семью отвратительные. Я очень хочу, чтобы о том, что происходит, знало как можно большее число людей. Мы сидим дома, родственники сидят у себя дома. Я не знаю, что можно предпринять в такой ситуации, кроме как сообщить об этом как можно большему числу людей, чтобы, ну, просто чтобы знали.
У микрофона «Радио Свобода» была Алла Подробинник. Возвращаясь к дискуссии, которая развернулась в живом журнале, замечу, что хулы в адрес автора там значительно меньше, чем поддержки. Тому примером следующие посты. Все правильно. Ветераны, защищающие совок, защищали и защищают геноцид собственного народа коммунистами в течение 70 лет подряд. Теперь их время сидеть по кухням и прятаться по углам. Пусть не от стыда, так хотя бы от страха. И по скрипту. Мой дед, фронтовой хирург, дошел от Москвы до Берлина, но все поздравления от партии и правительства к 9 мая настойчиво просил меня спускать в унитаз. Выдержка из другого сообщения, автор которого благодарит Александра за прекрасную статью. К написанному хочу еще добавить про ситуацию в Украине. На сегодня в списках ветеранской организации нашей страны числится около 2,5 миллиона ветеранов, но из них воевало только меньше 400 тысяч. Причем данное число было несколько лет назад. Учитывая крайне преклонный возраст этих именно настоящих окопных ветеранов, можно сказать, что умирают они, к сожалению, раньше других. Так вот, разница между 2,5 миллионами и 400 тысячами – это не ветераны, это совки, которые выросли на фальшивых фильмах и лживых патетических песнях времен развитого социализма. У них нет мужества даже перед самим собой признаться в том, что жизнь прожита зря. А подлинные ветераны благодарят за то, что начали, наконец, писать правду. Мои друзья и знакомые лично сталкивались с этим. Истинные ветераны, которые провели не один год в окопах под пулями, хотят, чтобы их потомки знали всю правду, а не сусальную ложь, которая, как та простота, хуже воровства. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. А тема «Российская власть и общество. Диалог или имитация?» Участвует член политкомитета партии «Яблоко» профессор Виктор Шейнис и зампредседателя Государственной думы по науке, член Генсовета партии «Единая Россия» Игорь Гошин. В 19:07 время гостей на радио «Свобода». Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Европейский союз по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию в 90 тысяч евро родственникам двух жителей Чечни, похищенных в 2002-2003 годах. Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что будет баллотироваться в президенты на второй срок. Выступая на встрече со студентами в американском Питтсбурге, Медведев отметил, что готов после 2012 года работать в разных должностях. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову о защите чести, достоинства и деловой репутации. В Гвинее около 20 тысяч человек провели акцию протеста против военного лидера страны Мусы Дадиса Камары. Как передает BBC, митинг в городе Лабе разогнали полицейские и силы безопасности. Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что возьмет под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с нападением на депутата Госдумы, члена фракции КПРФ Олега Смолина. Нападение произошло в четверг вечером. В Ингушетии на станции Орджоникидзевская в результате взрыва ранен сотрудник МВД. В Израиле сегодня начинается суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом. Коррупционный скандал вынудил Ольмерта в прошлом году подать в отставку с поста премьер-министра. Эмигрантская организация «Иранский национальный совет сопротивления», базирующаяся во Франции, в четверг обнародовала данные о, как она утверждает, двух ядерных объектах в Иране. Соединенные Штаты привержены курсу на укрепление доллара, заявил министр финансов США Тимоти Гайтнер, выступая в Питтсбурге накануне саммита группы 20. Всемирный банк выдаст Узбекистану кредит в размере 65,5 миллионов долларов. Как сообщает BBC, выделенные деньги пойдут на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в Ферганской долине. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В осенний призыв, который начнется 1 октября, вероятен рост количества нарушений федерального закона о воинской обязанности и воинской службе. К такому неутешительному выводу пришли представители сообщества правозащитных организаций «Гражданин и армия», подводя итоги весенней призывной кампании 2009 года. По данным правозащитников, весной в ряды вооруженных сил было призвано 305 560 человек. Что в три раза больше, чем год назад. Этой осенью военкоматы планируют отправить на военную службу около 400 тысяч срочников. С таким планом по призыву нарушения закона неизбежны, говорят эксперты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Особенность весеннего призыва 2009 года – значительный рост числа призывников. Таковы данные мониторинга, проведенного сообществом правозащитных организаций «Гражданин и армия». Несмотря на демографический спад, с каждым годом юношей призывного возраста в России становится все меньше, количество призываемых в ряды вооруженных сил граждан будет расти. Таков прогноз координатора общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергея Кривенко.
Я напомню, что если осенью 2008 года призывалось 219 тысяч, осенью 2007 года 132 тысячи молодых людей, весной 2008 года 133 тысячи, то этой весной, весной этого года 305 тысяч. То есть призыв был увеличен по сравнению с весной прошлого года в три раза. Ожидается, что этот осенний также будет еще больше увеличен, примерно на треть, а же около 400 тысяч. Наверное, по всей стране точной цифры еще нет. Что касается призыва весеннего, он шел с такими же нарушениями, как и предыдущий, усугубленный тем, что призывалось намного больше молодых людей.
Наибольшее количество нарушений выявлено при медицинском освидетельствовании, ведении личных дел призывников, говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
В основном призывают больных ребят. Не обращают внимания ни на какие заболевания. И астма, и гипертония, и язва – все идут в войска. Нарушаются сроки призыва, нарушаются повестки, форма повестки еще старого образца, подписи постоянно не укомплектованы, призывная комиссии, бывает 2-3 человека, бывает 1 человек, иногда решение выносит, кто-то там под лестницей мальчика поймал. Поэтому случаев масса. В Москве организована независимая медицинская экспертиза на базе двух больниц, 23-й и 4-й, это имени, психиатрическая имени Ганушкина. Но на городской призывной комиссии было сказано, что за тот призыв не обратился ни один москвич в эти больницы на независимую медицинскую экспертизу. То есть она не работает. Она очень дорогая, там рекомендательный характер. То есть она... И самое интересное, это независимая экспертиза, она не выносит решение. То есть ты можешь заплатить, а решение не вынесено, и поэтому не имеет никакого смысла.
Независимый эксперт, врач-консультант Иван Самарин сообщил, что медицинские комиссии при военкоматах идут на любые хитрости, чтобы признать призывника, независимо от состояния его здоровья, годным к воинской службе.
Из ни одного личного дела призывника, которое я видел, не следует вывода о том, что человек здоров. Согласно бумагам, в 100% случаев можно говорить о том, что призыв незаконен. Нарушений масса. Само по себе медицинское освидетельствование призывников и обследование насквозь в нашей стране лживое. Лживое оно, потому что выполнить его нереально. Идея такова, что каждые 2 года молодой человек, подросток, должен проходить обследование в поликлинике у подросткового врача-педиатра. И к моменту призыва должно накопиться достаточно данных о том, здоров он или нездоров. На самом деле понятно, что этого не происходит. Молодой человек появляется перед светлые очи без результатов обследования. А самой процедуры диспансерного обследования призывников у нас просто нет. В самом же военкомате обследовать людей нельзя. Одно из нарушений, они берут на себя смелость, врачи в военкомате, делать какие-либо заключения о состоянии здоровья призывника. Врач все-таки игнорирует полностью жалобу призывника и пишет всюду «здоров, здоров, здоров». Это самый тупой и простой способ, игнорируя полностью записи в медицинских документах. Лживая ситуация очень, когда на бумаге, как мертвые души, призывники есть, а реальных нет. То есть они учитываются военкоматом как мобилизационный резерв. То есть их нельзя призвать при любом обследовании, обследовательстве, выяснится, всплывут все эти болячки.
Нежелание молодых людей идти в так называемую реформированную армию правозащитники объясняют тем, что даже сокращение срока службы до 1 года проблем в воинских частях не убавило, говорит Сергей Кривенко.
Основными проблемами сейчас в войсках продолжают оставаться вот вопросы правонарушений, то есть то, что называется дедовщиной, потому что фактически роль дедов взяли на себя контрактники, которых вот за это время загоняли насильно в армию. Так что теперь в частях находятся военнослужащие разного правового типа. За это возникают конфликты. Вторая проблема связана с тем, что в связи с увеличением количества призывников не успевают предоставить реальные места в казармах, в военных городках в связи с перебазированием, преобразованием дивизии, бригады. Информация идет из воинских частей, что очень скученное размещение, фактически все вот эти нормы казарменные, которые в уставах прописаны, сейчас игнорируются. Ребята чуть ли не на полу на матрасах в некоторых частях спят, что чревато вот проблемами со здоровьем, с заболеваниями, с массовыми эпидемиями.
Военкомовские работники перед предстоящим осенним призывом выражают опасения, смогут ли они справиться с обязанностями по обеспечению компаний. С начала года в военных комиссариатах Москвы сократили почти половину сотрудников. Об этом речь шла в четверг на расширенной призывной комиссии города. Вот что по этому поводу говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
В Москве остается один комиссариат, то есть городской. Остальные комиссариаты, трудно сказать, как это сейчас будет, но во всяком случае они переименовываются. Ликвидируются пока еще непонятно, но что для нас хорошо, в районных комиссариатах не остается ни одного военного. То есть это теперь чисто гражданские учреждения. Опять же, что хорошо, у нас же всегда проблема войти в военный комиссариат была. Там какая-то секретность, заслоны, а теперь это организация наравне с ЖЭКом, с милицией, с поликлиникой. То есть она ничем не отличается от любого гражданского учреждения. Как дальше это будет действовать, не совсем понятно, потому что это выяснилось практически только сейчас. Обещали выполнить план, как всегда, досрочно. Обещали не нарушать законы, хотя не нарушая законы, план по призыву выполнить совершенно невозможно. Сейчас непонятно, что будет с повестками. Повестки все подписаны комиссарами районных военкоматов. С 1 октября эта должность упраздняется. Значит, все те повестки, которые разосланы гражданам Москвы, и, я так понимаю, всей России, недействительны.
Эксперты не исключают также, что срок службы с 1 года может быть увеличен в 2 или даже в 3 раза. Объяснение этому – провал перехода армии на контракт. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Германии в воскресенье состоятся парламентские выборы. Согласно прогнозам, явка избирателей вряд ли будет высокой. О предвыборной атмосфере и о расстановке политических сил рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Даже у тех, кому, чтобы проголосовать, никуда идти не надо, у заключенных немецких тюрем высокой активности избирателей не ожидается. По Конституции граждане Германии, находящиеся в заключении, не лишены права голоса, только в одной земле Баден-Вюртемберг – это более 5000 человек. Выборы не вызывают у немецких избирателей никаких сильных эмоций, все действующие лица и их реплики давно и хорошо знакомы. А разница в позициях партии различима только внутри страны. К выборам допущены 5 основных игроков, 5 основных партий, уже давно входящих в Бундестаг, а также еще чуть больше 20 небольших партий объединений граждан. Новостью является, однако, то, что в этом году впервые за выборами в Германии будут наблюдать представители ОБСЕ. 2 итога предстоящих выборов в Германии можно предсказать заранее. Канцлером будет избрана Ангела Меркель, так как возглавляемый ей блок консервативных партий ХДС-ХСС скорее всего наберет наибольший процент голосов избирателей. Второй предсказываемый итог – блок Меркель не наберет более 50%, скорее всего это будет чуть больше 30%, и она должна будет формировать коалиционное правительство. Партии ассоциируются у германского избирателя с определенными цветами. ХДС-ХСС – черный цвет, социал-демократы – красные. Левая партия также красная, но ее социал-демократами не спутаешь. Либералы – желтые. Партия зеленых, соответственно, маркируется зеленым цветом. 2 возможных сочетания 3 партий в коалициях имеют свои образные названия. Светофор – Это возможный союз социал-демократов, либералов и зеленых. И Ямайка по цветам государственного флага этой страны. Это, соответственно, черные консерваторы, желтые либералы и снова зеленые зеленые. Какие партии составят правительственную коалицию? Меркель заявляет, что хотела бы не продолжение большой коалиции с социал-демократами, а новой коалиции с либералами, с партией свободных демократов. Последний раз такое сочетание формировало правительство Гельмута Коля. Почему Меркель предпочла бы либералов? Я хотела бы провести в определенный момент уменьшение налогообложения для работодателей, чтобы позднее получить новый фонтан поступлений в казну. Я полагаю, что корнем следующего периода правления будет создание новых рабочих мест, дабы быстрее выбраться из кризисного оврага. Нам необходимо стимулировать рост производства, и все это лучше достигалось бы в союзе с либералами. Говорит лидер либералов Гвидо Вестервеле. Я буду до последнего дня бороться за то, чтобы наш союз с консерваторами получил большинство голосов для того, чтобы создать правительство, выражающее интересы среднего класса. Партнеры по нынешней большой правительственной коалиции ХДС, ХСС, социал-демократами мало атакуют друг друга, позволяя делать это только молодым политикам своих партий. Говорит генеральный секретарь социал-демократов Хубертус Хайль. Я полагаю, что мы в предвыборной борьбе должны отвечать за свои слова. И то, что ХДС, ХСС позволяет себе вместе с либералами обещать избирателям снижение налогов, является полуправдой. Они при этом умалчивают, что эти обещанные снижения налогов неотвратимо приведут к сокращениям финансирования во многих сферах. Но об этом они молчат. Я же приведу два примера из нашей программы. Чего мы в Германии больше не можем себе позволить? Это практика, когда зарплаты и премии менеджеров не облагаются налогами, так как их относят к категории производственных расходов. Эти убытки казны должны быть покрыты. Это сэкономило бы деньги. Но призывами госпожи Меркель это решить нельзя. Мы можем ежегодно экономить в бюджете 1,5 миллиарда евро, если введем минимальную гарантированную ставку по часовой оплате труда. Именно такую сумму, 1,5 миллиарда евро, мы выплачиваем тем, кто работает полный рабочий день, но не зарабатывает в силу нищенской оплаты труда прожиточного социального минимума. Лидеры же главных партий Ангела Меркель и ее противник, но пока вице-канцлер Франк-Вальтер Штайнмайер в основном хвалят совместную работу. Ангела Меркель. Эта большая коалиция действительно хорошо работала под моим руководством. Франк-Вальтер Штайнмайер. Я полагаю, что госпожа Меркель и я хорошо поработали вместе и многого достигли. Лидеры двух крупнейших партий не упоминают в своих выступлениях о спорных темах. И многие в Германии понимают, что если блок Меркель не наберет вместе с либералами большинства, то большая коалиция станет снова неизбежной. Все же другие варианты сочетания консерваторов с либералами и зелеными или социал-демократов с либералами и теми же зелеными маловероятны из-за больших противоречий между, соответственно, либералами и зелеными. А с левыми вступать в коалицию, похоже, не хочет никто. Председатель партии социал-демократов Франц Мюнтеферинг честно объясняет, что дело здесь в личностях. Левых возглавляет его предшественник на посту руководителя социал-демократов Оскар Лафонтен. Говорит Франц Мюнтеферинг. Лафонтен предал партию. Он из тех, кто нанес партии вред. И поэтому, по крайней мере, до 2013 года никакого сотрудничества между социал-демократами и левыми на федеральном уровне быть не может. Сам Лафонтен реагирует на это коротко. Мне просто смешно. И действительно, никто не знает, как будут реагировать социал-демократы, если, например, по результатам выборов союз с зелеными и левыми будет их единственным шансом сформировать правительство, а в противном случае будет маячить перспектива оказаться в оппозиции. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 12:45. В эфире «Свобода в полдень». И коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию в 90 тысяч евро родственникам двух жителей Чечни, похищенных в 2002 и 2003 годах. Президент России Дмитрий Медведев не исключает, что будет баллотироваться в президенты на второй срок. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра мемориала Олегу Орлову о защите чести, достоинства и деловой репутации. В Москве в четверг вечером совершено нападение на депутата Госдумы России от КПРФ Олега Смолина. В американском городе Питтсбург, где открывается саммит 20 ведущих стран мира, произошли столкновения полиции с демонстрантами. В Израиле сегодня начинается суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом. Всемирный банк выдаст Узбекистану кредит в размере 65,5 миллионов долларов. Соединенные Штаты привержены курсу на укрепление доллара, заявил министр финансов США Тимоти Гейтнер, выступая в Питтсбурге накануне саммита группы 20. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Депутаты Львовского областного совета вступились за Ивана Демьянюка.
Комментарии экспертов.
Зачем аятолет-центрифуга? Версия военного эксперта Александра Гольца.
Право автора.
Журналист Виталий Портников о неизбежности решения польского парламента.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Минэкономразвития России готовит законопроект о налоговых льготах для энергоэффективных предприятий, а Европейский банк реконструкции и развития уже 29 сентября начинает в России программу кредитной поддержки развития энергоэффективного производства. Это лишь одна из тем дневного выпуска «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 11 по 18 сентября увеличились на 800 миллионов долларов, или примерно на 0,2%, до 411 миллиардов 700 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 31%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 2 триллионов и 1 триллиона долларов соответственно. Размер максимального пособия по безработице в России, составляющий сейчас 4900 рублей, в 2010 году повышать не планируется в целях сохранения стимула у граждан к поиску работы, заявила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. При этом она сослалась на данные официальной статистики, согласно которым в 35 регионах страны сегодня прожиточный минимум ниже максимального пособия по безработице. Это, по словам министра, снижает у людей стимулы искать работу. Министерство экономического развития России завершает разработку законопроекта, предусматривающего частичное освобождение энергоэффективных производств от уплаты налога на имущество. Как сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина, такую налоговую льготу планируется предоставлять компаниям в первый год эксплуатации ими нового энергоэффективного оборудования. Европейский банк реконструкции и развития 29 сентября начинает в России программу развития энергоэффективности объемом 300 миллионов долларов. Сообщается, что в ее рамках банк предоставит российским коммерческим банкам средства для последующего кредитования средних и крупных корпоративных клиентов, реализующих проекты, связанные с повышением эффективности использования энергии. Максимальный объем конечного кредита составит 6,5 миллионов долларов, или рублевый эквивалент этой суммы. Международный зерновой союз повысил прогноз мирового производства пшеницы в текущем сельскохозяйственном году более чем на 0,5% до 666 миллионов тонн. Сообщается, что это решение связано с более высоким, чем ожидалось еще в августе, урожаем зерновых в Европейском Союзе, России, Украине, Уругвая и Алжире. Новый прогноз всего на 3,1% ниже урожая пшеницы годом ранее. Курс доллара на сегодня 30 рублей 7 копеек, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 36 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» продолжает, и точнее сегодня уже завершает серию репортажей Андрея Шароградского «Пекинский дневник». CNET, китайский интернет – это тема заключительного репортажа.
Пекине практически в каждом кафе есть бесплатный Wi-Fi. Молодые люди и бизнесмены, как в Европе, Америке, с удовольствием пользуются своими компьютерами за чашкой кофе. Впрочем, почему только в Пекине? Wi-Fi есть и в деревнях, а в Шанхае уже в будущем году бесплатный доступ к интернету станет доступным в любой точке города. Синет очень самодостаточен. Здесь есть своя Википедия, Байдупедия, свой Google и его сервисы Байду, более 20 альтернатив YouTube и многое другое. Есть свои социальные сети, которые медленно, но верно набирают популярность. Отцом китайского интернета считают профессора Тянь Тяньбая. 20 сентября 1987 года профессор Тянь отправил из Китая первый имейл с заглавием «Через великую стену. Доступ к миру». Кстати, китайский интернет изначально задумывался в академических целях, поэтому учебные заведения одни из первых стали пользоваться интернетом. Необыкновенно популярен в Китае основатель Яху Джерри Янг. Он для китайцев свой, как для русских свой Сергей Брин. Очень известен и Ли Яньхунь, основатель Байду. Все эти личности стали идолами китайского интернета, так как за относительно короткий срок и еще в молодом возрасте успели стать миллиардерами. В Китае существует и своя киберпреступность. За решетку можно попасть за порнографию, клевету, незаконные тотализаторы, мошенничество или, например, за отредактированное изображение юаня с портретом ребенка вместо Мао Цзэдуна. Был такой случай. Контроль очень строгий. Не раз блокировались даже такие сайты, как вышеупомянутые Google и Baidu. Мои попытки открыть YouTube в Пекине тоже не увенчались успехом. Конечно же, блокируются сайты, так или иначе связанные с диссидентским движением в Китае. Но, будем объективны, влияние политических диссидентов в интернете сейчас ничтожно мало. Зато в Синете вспыхивают общественные кампании, которые по-настоящему могут задеть чиновников за живое. Особенно на местах. Поясняет специалист по проблеме цензуры в интернете, научный сотрудник Джорджтаунского университета Евгений Морозов.
Главную угрозу для китайского режима, конечно, представляют диссиденты. И не только политические диссиденты, но также различные активисты, организации, занимающиеся даже не политическими проблемами. Проблемами экологии, например, проблемами здравоохранения в Китае. Многие из них сейчас очень ведут активную деятельность. В интернете, с помощью блогов, с помощью социальных сетей пытаются организовывать кампании, и, конечно, для китайского государства это представляет определенную угрозу, и цензура в китайском интернете уже и так довольно обширная, но они пытаются также сейчас и более детальную, такую фокусированную деятельность вести, блокируют определенные сайты, а в прошлом как бы они только блокировали поисковые системы, как Google и Википедию, сейчас это уже такие более точечные удары на определенные сайты.
Но тотальный контроль все-таки невозможен. К примеру, одному блогеру удалось сфотографировать на мобильный телефон дорогие часы на руке местного чиновника. Фотография пошла гулять по Синету, и чиновник потерял работу. Другого чиновника застали в компании симпатичных девушек, и блог-дискуссия на тему, кем эти девушки ему приходится, привела к досрочной отставке. В Китае чиновник должен быть добродетельным, так что такие компании трудно остановить и что-либо им противопоставить. Сайты, находящиеся за пределами Китая, вынуждены идти на компромисс, чтобы остаться на китайском рынке, а не быть блокированными. Евгений Морозов.
Руководство Google объясняло свою политику в Китае тем, что лучше для китайской демократии иметь ограниченный доступ в Google, чем не иметь его вообще. То есть они опираются на то, что если грамотно искать, то все равно эта информация будет найдена. То есть полностью очистить интернет от информации, которая неприятна китайским властям, будет невозможно. Поэтому Google как бы себя утешает тем, что они нашли компромисс, который все равно позволяет пользователям как бы пользоваться Google, но в то же самое время и удовлетворяет китайские власти.
Еще один момент, который представляется очень важным. Абсолютное, подчеркнем, абсолютное большинство китайцев полагает, что цензура в интернете нужна. Более того, она необходима ради сохранения стабильности в стране.
То есть очень часто все зависит от того, как поставить вопрос. В Китае очень часто, когда проводятся эти социологические исследования, вопрос ставится таким образом, что хотите ли вы ограничить свободу слова в интернете, которая как-то может повлиять на развитие так называемого гармоничного общества. То есть это вот такой термин очень популярен в Китае. Они очень много говорят про гармонию. И как интерпретировать эту гармонию, как бы никто не говорит. То есть кто-то может считать, что это детская порнография, кто-то может считать, что это это как-то связано с политическими протестами против власти. Но опять же, большинство, я думаю, все-таки согласны с этим. И мы опять же должны помнить, что даже в китайском интернете активисты и политические активисты в том числе, они не составляют большинство интернет-пользователей. То есть большинство интернет-пользователей, я думаю, в Китае, как во многих других странах, они или же безразличны к политическому устройству страны, или же относятся к нему лояльно. И китайский интернет в этом плане очень интересен, потому что мы видим также очень активную деятельность тех, кто поддерживает режим. Мы видим очень много националистов Китая, которые очень активно пользуются интернетом, чтобы, например, как-то организовываться против различных этнических меньшинств китайских. То есть, опять же, интернет, он очень хорошо, я думаю, отражает структуру самого общества. И я думаю, на данный момент в Китае очень сложно сказать, что большинство как-то хочет революции и большинство как бы против теперешнего режима. Я думаю, мы это сказать не можем. Те же самые тренды мы видим в интернете. То есть интернет – это только отражение общества, он не является чем-то абсолютно другим или новым.
Мой августовский пекинский дневник закончен. Я расплатился за выпитый кофе и пошел по центральной пекинской улице Чананзе в сторону шелкового рынка. На следующий день нужно было возвращаться в Прагу, а я еще не успел купить подарки родным и заняться еще одним типично китайским делом – всласть поторговаться. Но это личное.
Андрей Шароградский, пекинский дневник в информационных программах «Радио Свобода». Закончилась информационная программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» – это дневной выпуск программы «Время свободы». Он начнется в 16 часов по московскому времени. Некоторые темы Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит по существу гражданский иск президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. В Москве совершено нападение на депутата Государственной Думы от КПРФ Олега Смолина. В Питтсбурге проходит саммит «Большой двадцатки». Через неделю начнется осенний призыв. Ну а по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущий Виктор Резунков. Петербургские концептуалисты использовали в своем проекте «Таджик-арт» кровь гастарбайтеров. Политкорректно ли это? О политкорректности сквозь призму публикаций в российской прессе с беседа с публицистом Виктором Сениным, который заявляет, что политкорректность – это узаконенная ложь, и директором программы «Права человека» Института свободных искусств и наук Смольный Дмитрием Дубровским. Час прессы в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода» и побольше вам позитивных новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное условие с нашей стороны – сотрудничество должно быть стабильным и
долгосрочным. Россия первая не исполняет тех решений, связанных с войной с Грузией.
Мы сможем наблюдать за тем, как выполняются решения, принятые нами на...
Палачи действовали безнаказанно, чувствуя поддержку властей.
На проезжей части дороги сработало мощное взрывное устройство в момент...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».